Сегодня, когда западный мир празднует вход Христа в Иерусалим, мы с вами продолжаем углубленное исследование книги Даниила стих за стихом. И так получилось, что нами исследуемые сегодня стихи, они тесно перекликаются с этим праздником, который празднует сегодня протестантский мир. Вы знаете, чтобы по-настоящему познать радость Божьей воли, человеку сначала нужно вкусить ужас собственного выбора. И многие родители, дети это знают. Перед тем, как детям признать, что часто воля их родителей – это достаточно лучшая воля или лучшее желание, им нужно сначала вкусить ужас собственного выбора. Подобно было с израильским народом. Вы помните, прежде чем дать Израилю царя Давида, Бог позволил народу пережить последствия их выбора, а именно Саула. Они хотели царя, как у других народов, сильного, видного и впечатляющего, и Бог дал им такого царя. Но вместе с ним и горькие плоды их решения. И только пройдя через разочарование, боль и трудности, народ начал понимать ценность Божьего выбора, а именно Давида, человека по сердцу Бога. Но, к сожалению, этого урока для Израиля стало недостаточно. Когда Бог послал им истинного царя, потомка Давида, народ отверг его. Когда он входил в Иерусалим, они пели ему мессианские гимны, но позже они отвергли его. Почему? Почему они отвергли истинного Божьего избранника? Позже израильский народ, вспоминая тот день, признается причине своего отвержения. Послушайте песнь, которую они воспоют, там есть такие слова: «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия». И дальше сказано: «И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Это честное признание народа. Они говорят: «Мы видели его». Мы видели это Божьего избранника, который пришел пред Богом, но в нем не было ни вида, ни величия, который бы нас привлек к нему. В другом переводе сказано: не было в нем ни красоты, ни величия, чтобы нам смотреть на него, не было в его облике ничего, что привлекало бы нас. Это будет честное признание. Это будет честное признание. Через призму их ценностей Христос не соответствовал их критериям для царя. Они хотели, чтобы и Христос, Мессия, в своем властном характере не уступал римскому правителю, а он был кроток и смирен сердцем. Поэтому вместо смиренного Христа они предпочли властного кесаря, крича: «Нет у нас царя, кроме кесаря». В чем была причина их? Причина в том, что они любили славу человеческую, поэтому и воспринимали царя через призму человеческой славы. Христос об этом говорил им еще во время земного служения. Иоанна 5 глава: «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня, а если иной придет во имя свое, его примите». Его примите. И дальше говорит: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Вот причина, почему они примут другого царя. Они отвергнут Христа, а примут другого царя, потому что они принимают славу друг от друга. Они движимы человеческими представлениями, человеческими ценностями, поиском человеческой славы. И как они захотели кесаря, то есть царя согласно собственным ценностям, Бог своей дисциплинирующей любви даст им другого царя кесаря. Сначала они примут его с радостью. Они будут радоваться, ликовать, а потом, пожав плоды своего выбора, они со скорбью посмотрят на того, которого пронзили, и будут рыдать пред ним. Так исполнится слова Господа, сказанные через пророка Захарию. «Ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет». Образно говоря, они просили кесаря, Бог даст им кесаря, который впечатлит всех своей властной и наглой природой, но последствия этого окажутся очень горькими, болезненными, но очищающими. Вопрос, который встает перед нами, кто это негодный пастух? Какой царь сначала впечатлит Божий народ Израиля, но потом приведет его к сокрушить, к болезненному сокрушению? Подробный портрет этого правителя и последствия этого его правления пророк Даниила описывает в конце 11 главы. Здесь мы видим образ ложного Мессии, которого апостол Павел называет, которого апостол Иоанн называет антихристом, Даниил малым рогом, апостол Павел называет человеком греха, и Захария здесь называет негодным пастухом. И в самом начале Господь рисует портрет данного человека, который будет любим многими людьми. 36 стих начинается так. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества». Возникает важный вопрос, важный, но непростой вопрос, о каком царе здесь идет речь, и будет поступать царь тот. Кто это за царь? Вы помните, что ранее в этой главе описывается противостояние южного и северного царств, кульминацией которого становится правление Антиоха Епифана, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Потерпев поражение на юге, он обрушил свою ярость на Иерусалим и установил в храме мерзопустение. История говорит, он там поставил образ бога своего Зевса. После этого Господь открыл Даниилу, что эти страдания имеют более глубокий смысл. Они являются частью процесса очищения Божьего народа для участия в грядущем царстве, которое откроется в последующее время. Именно на этом заканчивается повествование об Антиохе Епифании. Посмотрите, 35 стих сказано, «Пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления». И дальше написано «к последнему времени, ибо есть еще время до срока». Здесь видно, что хотя страдания происходили в дни Антиоха, их окончательный плод израильский народ пожнет в последнее время. В последнее время. Стойкость верных будет иметь значение не только тогда, в прошлом, но также она будет иметь значение и в будущем. И сразу после этого текста начинается писание некого царя, говорит, и будет поступать царь тот. Кто этот царь? Во-первых, это не Антиох Епифан, и даже не Ирод, как некоторые предполагают, не Пилат, и не Тит, который разрушил Иерусалим в 70-м году, поскольку дальнейшее, дело в том, что дальнейшее писание не соответствует ни их характеру, ни историческим данным их жизни. Во-вторых, последующий контекст указывает, что финальный этап данной истории заканчивается воскресением мертвым, о чем говорит уже 2 стих 12 главы. Когда Михаил восстанет, будет наступить тяжелое время, и дальше сказано, и в то время воскреснут одни для вечной жизни, для других на вечное поругание. Более того, если сравнить данное описание с другими текстами Писания, то можно заметить, что они перекликаются с образами малого рога, например, из 7 главы этой книги Даниила. Они перекликаются с образом негодного пастуха из книги пророка Захарии, а также с человеком греха, о котором говорится во 2 главе 2 послания Фессалоникийцам. Так то, что пророчество от Антиоха сразу переходит к Антихристу, не должно нас удивлять. В Писании мы встречаем подобные переходы, когда описание исторической личности становится прообразом более глубокой духовной реальности. Вспомните, например, Иезекииля 28 главу. Это пророчество о Тире. Первоначально речь идет о земном правителе Тира, но затем описание выходит за рамки человеческой личности и указывает на сатану. Таким образом, такой пророческий переход – это характерная особенность библейского откровения, где ближайшие события служат прообразом и указывают на окончательное исполнение в будущем. Именно поэтому, исследуя предыдущее повествование, мы неоднократно говорили, что в христианстве или в христианском богословии Антиох Эпифан и называется прообразом Антихриста. Таким образом, перед нами раскрывается яркий и целостный портрет последнего мирового правителя, которого в христианской традиции называют Антихрист. Посмотрите еще раз на его описание. «И будет поступать тот царь, тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хулу, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». Во-первых, сказано, что этот царь будет действовать по своему произволу. То есть он будет поступать по собственной воле. Иными словами, он будет делать то, что он захочет, не считаясь ни с какими ограничениями. Его решения будут непредсказуемы и продиктованы исключительно его собственной волей. И, кстати, таких царей было достаточно много, и сегодня вы можете в политической арене увидеть подобных царей, которые поступают по своему произволу или по собственной воле, не советуясь с другими. Но здесь сказано о нем больше. Дальше сказано, что он превознесет себя выше всякого Бога и будет говорить хульные слова против Бога богов, то есть против Бога Израиля, против Бога Яхвы. Это же не просто самовластие, это открытое богопротивление. При этом здесь сказано, он будет иметь временный успех. Несмотря на то, что он будет хулить имя Божье, он будет иметь временный успех, но этот будет успех до времени, предопределенное Богом. Именно в этом его особенность. Хотя многие правители действуют своевольно, далеко не каждый решается на открытый вызов Богу. И в этом заключается отличительная черта последнего мирового правителя, о котором неоднократно говорится в Писании. Этот образ подтверждается другими местами Писания. Посмотрите, 7 глава, где он описывает малый урок, там сказано: «Против Всевышнего будет превозносить слова». В книге Откровения Иоанн описывает подобную картину. «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца, то есть 3,5 года, и отверст он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Таким образом, перед нами раскрывается библейский образ правителя, который соединит в себе абсолютное самовластие, открытую гордость, силу духа и отсутствие страха даже перед Богом. К сожалению, именно такого правителя часто жаждет народ. Через призму человеческой славы это наилучший образ кесаря, который никого не боится, поступает своевластно. Именно такого пастуха Бог даст израильскому народу. Далее он добавляет еще несколько штрихов, чтобы образ Антихриста стал еще более ясным и завершенным. Он говорит: «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желаний жен, ни даже божества никакого не уважит, потому что он возвеличит себя выше всех». В этом стихе подробно описывается религия, или точнее, ее полное извращение. Во-первых, сказано, что он о богах отцов своих не помыслит. По всей видимости, здесь речь идет о боге Израиля. Множественное число богов, оно является переводом еврейского слова «элохим», что значит «боги», которое по отношению Бога Израиля встречается всегда, почти всегда во множественном числе, что указывает на три личности божества. Так выражение «бога отцов» Писание обычно относит именно к Богу Израиля. Бог неоднократно обращается к Израилю через пророка «бог отцов» или «боги отцов», или «боги Авраама, Исаака и Иакова». Из этого можно предположить, что данный царь будет иметь какое-то еврейское происхождение, так как Бог Израиля будет Богом его отцов. Во-вторых, здесь сказано, он не будет уважать желания жен. Или он не будет уважать желания женщин. Существует несколько толкований этого выражения, я не буду о них много говорить, одно из них – которая, на мой взгляд, более соответствует контексту, так как идет речь о поклонении, где он себя превозносит над всеми богами. Здесь речь идет о желании еврейских женщин стать матерью Мессии, что ближе к контексту, как сказал, данного стиха. В таком случае этот текст подчеркивает, что он отвергнет не только Бога Израиля, но он также отвергнет и ожидание грядущего Мессии. Это было логически правильно. Зачем им нужен Мессия, если он тот, кто может дать им то, что им обещал Мессия? Таким образом, он отвергнет Бога Яхвы, также того, кого обещал Бог послать для израильского народа. И в-третьих сказано, он даже не признает никакого Бога. Он не признает никакого божества. Это выводит его далеко за рамки обычных языческих правителей. Даже Антиох Епифан при всей своей жестокости почитал языческих богов и установил в Иерусалиме культ Зевса. Но этот царь идет дальше. Он не просто отвергнет богов своих отцов ради идолов, он отвергнет абсолютно всех богов. И дальше сказано, почему он это сделает. Потому что возвеличит себя выше всех их. Он это сделает, потому что себя поставит на место всех богов. Он провозгласит себя единственным объектом поклонения. Таким образом, он отвергнет абсолютно всех богов, провозгласив себя Богом. По всей видимости, именно на этот стих ссылается апостол Павел, когда пишет во втором послании Фессалоникийцам, описывая человека греха во второй главе: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». И дальше описывается этот человек, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Итак, мы видим, этот царь будет иметь достаточно наглую своевольную природу, Во-вторых, этот царь будет иметь свою религию, где он будет являться объектом поклонения, но этом Господь не останавливается. Он добавляет еще несколько штрихов, чтобы нам раскрыть более полный портрет данного правителя, которого примет израильский народ вместе с другими языческими царствами. 38 стих. «Но Богу крепости на место его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром и дорогими камнями и разными драгоценностями». Возникает вопрос, о каком Боге идет речь. С одной стороны, ранее сказано, что он отвергнет всех богов и возвеличит себя самого. Он не будет поклоняться никакому богу, кроме себя. С другой стороны, здесь говорится, что он будет почитать некого бога крепостей, при том такого, какого не знали его отцы. Наиболее вероятно, что здесь идет речь не о конкретном божестве, так как было сказано до этого, он отвергнет всех богов. Здесь идет речь о символическом образе. Бог крепости указывает на его воинствующую природу. Он будет любить силу, военную мощь, при этом будет захватывать укрепленные города. Вот что станет для него высшей ценностью или смыслом его правления. Иными словами, его религией станет его сила. Он провозгласит себя Богом и свою силу сделать своей религией. Захват крепости и расширение власти превращаются в главный смысл его жизни и властвования. В этом он идет дальше своих предшественников. Если они поклонялись традиционным богам, то он делает войну и могуществом объектом своего поклонения. Именно поэтому сказано, что будет чествовать этого бога золотом, серебром и драгоценностями. То есть он направит все свои ресурсы царства на укрепление своей военной силы. Все, о чем он будет думать, это о войне. И все, чем он будет обогащаться, это военной силой, потому что это будет смыслом его бытия. Поэтому далее сказано, и утвердит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Этот стих продолжает раскрывать его образ. Действуя силой, которой он фактически обожествляет, так как он Бог, то его сила является божественной силой. Именно это и есть Бог крепости, которого не знали ни отцы его, ни другие правители. Он будет успешно вести войны и укреплять свою власть. При этом он будет выстраивать систему, основанную на лояльности к себе. Тех, кто признает его власть, он будет щедро вознаграждать, давать им честь, власть и даже землю, как здесь сказано, тем он увеличит почести и даст власть над многими. Можно сказать, его правление будет строиться на принципе верность в обмен на привилегии. В этом он в некоторой степени был похож на Антиоха Эпифана, который через дары и привилегии привлекал на свою сторону людей, в том числе и среди иудеев. Однако здесь эта практика достигнет своего предела. Данный царь будет возвышать только тех, кто признает его абсолютную власть. Таким образом, перед нами еще одна черта его правления. Это система поощрения, основанная на поклонении и политической преданности, где власть, богатство и положение становятся наградой за признание его господства. По всей видимости, об этом сказано в книге Откровения, всем знакомый нам текст. 13 глава, 15 стих. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он будет делать, и он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку его, на чело его, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его». И дальше говорит, это число 666. Здесь описано о том, что этот царь будет давать только привилегии тем, кто признает его правление. Кто признает, и Даниил говорит об этом, что те, которые признают, он будет раздавать почести, даст власть кому-то землю, но те, кто отвергнет его, он будет преследовать своей жестокости. Итак, после описания яркого портрета Антихриста, Господь описывает судьбоносную войну, в которой Израиль познает всю горечь своего выбора. До этого Израиль будет радоваться, принимая его, но в момент определенной войны он познает горечь. Написано «под конец же времени». Под конец же времени, помните, 11 глава или Откровение, это Откровение в 10 главе еще начинается, что это Откровение об Израиле, или событие последней войны, которое Израиль переживет в последнее время. И здесь сказано, под конец же времени сразится с ним царь Южный. И царь Северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками, многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. Когда это произойдет? Написано, сказано, под конец времени. Под конец времени. Из последующего писания мы знаем, что описание данной войны заканчивается восстанием Михаила Архангела, стоящего за народ Израиля, после чего начнется время великой скорби, а точнее 3,5 года или вторая половина великой скорби. Посмотрите, 12 глава, 1 стих сказано, «И восстанет то время Михаил». Он говорит о том времени, когда начнется эта война, именно в то время восстанет Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего, и наступит время тяжкое, какое не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Эти слова перекликаются со словами Христа, сказанные на Елеонской горе, и сказано, «Но спасутся в то время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге». Если сравнить данное событие с проповедью Христа на Елеонской горе, то можно ее представить в виде такой схемы. Великая скорбь, или 24 глава, разделена на две части. Христос говорит, Он описывает события, говорит, это начало болезней. В середине будет определенное событие, Он ссылается на книгу Даниила, произойдет то, что говорил Даниил, и после этого, говорит, наступит великая скорбь. Это начало болезни родовых мук, это, можно сказать, сами роды. Из книги Даниила и книги Откровения мы знаем, что вторая часть, она будет протекать 3,5 года, то есть 1260 дней. И предположительно, если сравнить с 9 главой, то и первая часть будет примерно столько же времени. И в середине вот это будет война Михаила, которая произойдет на небе. И эта война отразится в событиях, которые произойдут на земле. Таким образом, мы видим, что ко времени великой скорби вновь обострится противостояние между севером и югом. Уже сегодня можно заметить определенное напряжение, при котором ближневосточный регион во многом оказывается разделенным на две противоборствующие коалиции. Коалицию западных стран, поддерживающих Израиль, может отнести к югу, учитывая роль Египта в этом регионе. Интересно отметить, что даже во дни Антиоха Рим оказывал поддержку Египту, ограничивая завоевание Антиоха Северного царя. Подобно сегодня сохраняется. Запад, он сегодня поддерживает коалицию, в которой играет роль также Египет. В противоположность этому ряд стран расположен северу от Израиля. Это как Сирия, Иран, Ирак и часть Турции. Они рассматриваются как потенциальная северная сторона. Именно где-то в тех областях тогда правил царь Антиох Великий. Их также поддерживают другие страны, такие как Китай, Россия, Северная Корея и другие. Однако здесь важно подчеркнуть, хотя в книге Даниила говорится о реальных политических силах, прямое отождествление этих пророчеств современными государствами требует особой осторожности. Дело в том, что история показывает, что международные союзы, они быстро меняются. Страны, которые сегодня находятся по одну сторону, они моментально могут оказаться в войне по другую сторону и занять совершенно другую позицию. Таким образом, мы видим, что в конце времен будет, мир будет находиться в состоянии напряженности, нестабильности и конфликтов. И современная история является этому доказательством. То, что война сегодня идет в Иране, это и есть война между севером и югом. Нет, это не война, которая описывается здесь в книге Даниила. Это не последняя война, будет еще более ожесточенная война. Но эта война раскрывает о том, что сегодня это противостояние продолжается. Продолжается противостояние в арабском мире. Исходя из других текстов, мы можем предположить, что где-то в последнее время, во время какой-то войны, и это может быть и сегодняшняя война, коалиция Северного Царства заключит мир с коалицией Южного Царства, и наступит долгожданный мир. Другими словами, в какое-то время, по причине какого-то договора, ближневосточный мир, он договорится, и там наступит мир. Это может случиться и сегодня, как уже сказал, когда Соединенные Штаты, возглавляемые коалицию Юга, заключат мир с Ираном, который возглавляет коалицию Севера, заключит мир. В книге Даниила сказано, прочитаю под современным переводом, он заключит прочный союз со многими на 7 лет. В это время появится какой-то правитель, и он заключит прочный мир, заметьте, со многими, то есть со многими народами на 7 лет. До этого описывается продолжительная война, и вдруг в какое-то время он заключит прочный союз со многими на 7 лет, а в середине семилетия прекратит жертвоприношение. Однако, как мы читаем дальше, этот мир окажется временным, как писал апостол Павел, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно настигнет их пагуба. Сегодня все живут люди в ожидании этого мира, когда все-таки этот мир наступит, и две больших коалиции, они примирятся, и когда они примирятся, люди вздохнут, ожидая, что наступил мир. Но апостол Павел говорит, тогда, когда они только начнут наслаждаться миром, внезапно постигнет их пагуба. Эта катастрофа произойдет потому, что один из участников договора нарушит установленный мир. И на этот раз инициатива будет исходить не от севера, как всегда было, а инициатива будет исходить из Южного Царства. Из Южного Царства. Смотрите, здесь сказано, под конец же времен сразится с ним Южный Царь, Царь Южный, и Царь Северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками, многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. Под конец же времени сразится с ним Царь Южный. Изучая историю греческого царства, мы видим по книге Даниила, всегда обычно север атаковал юг, но в это время южная коалиция, она нарушит договор, который будет заключен, и начнется война, и нарушение договора это даст возможность северному царю под предводительством Антихриста проявить свою истинную, воинствующую, разрушительную и агрессивную сущность. Написано, он обрушит всю свою мощь на противника, и конфликт стремительно распространится на другие страны. Здесь сказано, он с колесницами, всадниками, многочисленными кораблями, что говорит о том, он будет достаточно богат военной силой, и он наводнит области, и этот мир превратится в военное противостояние. По словам Христа, именно это станет одним из признаков приближения Его пришествия или приближения мерзости и запустения. Посмотрите, Матфея 24 глава сказано, «Также, когда услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Это еще не конец. Это не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, и моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезней». Обратите внимание, эта война прирастет, что народ на народ восстанет, и царство восстанет на царство. Не просто люди обрушатся против Иудеи и Израиля, наоборот, люди будут между собой враждовать. И как мы видим из нашего повествования, коалиции, за коалицией Северного и за коалицией Южного Царства будут определенные страны. И эта война, она наполнит землю достаточно разрушительным противостоянием. Эта война будет крайне разрушительной и станет частью глобальных судов, описанных в Откровении 6 главе, где говорится о колоссальных потерях среди населения земли, сказано, умрет 1/4 жителей земли. Таким образом, перед нами разворачивается картина. Последнее время будет характеризоваться ложным миром, который приведет к великой войне. Ложный мир приведет к великой войне. И Господь далее продолжает подробно раскрывать отдельные события данной мировой войны. И войдет он в прекраснейшую из земель. Другими словами, когда юг объявит войну северу, северный царь придет через Израиль для того, чтобы поразить Египет. И он войдет в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны, и не спасется земля египетская. И завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта. Левицы и вифляне последуют за ним. Мы видим, направляя свои войска на юг, этот правитель Антихрист войдет, пройдет через многие страны, включая Израиль, прекраснейшую земель. В результате его вторжения многие земли пострадают. При этом отмечается, что Едом, Моав и значительная часть земли Аммона, если говорить современным языком, это часть земли Иордании, она избежит его разрушительного действия. Скорее всего, вероятно, это связано с тем, когда царь Северный будет идти к царю Южному через Палестинскую землю, он не будет проходить через территории, которые находятся сбоку, это часть Иорданской земли, поэтому она не пострадает от этого войска. Достигнув южного направления, северный царь поразит Египет, ключевую силу южного региона, и за ними, наверное, и та сила, которая стояла и поддерживала Египет. Он захватит его богатство, золото, серебро, драгоценности, тем самым еще более укрепив свою власть. Кроме того, ближайшие союзники Египта, как Ливия и Эфиопия, они окажутся в зависимости от него и будут вынуждены подчиниться его власти. Таким образом, его поход на юг совершится значительными военными и политическими успехами, что еще более укрепит его господство. Именно в это время произойдет нечто, напоминающее события дней Антиоха, которые станут тяжелым испытанием для Израиля. Сказано, но слухи с востока и севера встревожат его. Когда он будет находиться в Египте, но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горой преславного святилища, но придет своему концу, никто не поможет ему. Возникает вопрос, кто это силы с востока и севера? Это могут различные быть народы или господства, но Писание не дает нам точного указания, поэтому любые попытки конкретно отождествить их современными странами, как, например, Восток – это Китай, Север – это Россия, оттуда остаются лишь предположениями. Мы не знаем, ясно одно, никакая некая сила бросит вызов Антихристу, и это вызовет в нем крайнюю ярость. В ответ он прервет свой поход и вернется, чтобы подавить угрозу, которая с севера. При этом он расположит свой главный военный штаб между морем и горой преславного святилища. Другими словами, его войско расположится возле Иерусалима, и где сам Иерусалим, он станет центром или штабом его военных действий. Подобно тому, как раздраженный Антиох обрушил свою ярость на Израиль, так и этот правитель обрушит всю свою агрессию на данный город. Его действия приведут к тяжелым последствиям для народа. Пророк Захария так описывает данное событие. Послушайте, сказано, вот наступает день Господень, и разделит награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из этого города. Именно в это время, именно в это время, когда Антихрист, нарушив завет, начнет вымещать всю свою ярость на иудеях, или точнее на боге иудеев, в духовном мире произойдет значимое событие, которое в полноте раскроет истинную природу Антихриста. Я назвал этот пункт разоблачения Антихриста. Сказано, и восстанет в то время Михаил. Вот то время, когда Антихрист, он будет вымещать злость на израильском народе, в то время восстанет Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа своего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся от этого время из народа твоего все, которые найдены, будут записаны в книге жизни или в книге. Можно сказать, это последний этап очищения Израиля. Именно в тот момент, когда Антихрист сделает Иерусалим своим центром, наступит самое тяжелое время для народа. Сказано, наступит время тяжкое, самое тяжелое. Это время будет несравненно ни с каким временем в истории. Даже страдания во дни Антиохии не будут сравнимы с этими страданиями, которые будут происходить в то время. Это будет ужасающий период скорби. Именно поэтому Христос называет это время великой скорби, величайшей боли, которую может переживать народ. Однако среди этих испытаний звучит и надежда: спасутся те, которые найдены, будут записаны в книге, то есть Божьи избранные. В этой войне спасутся те, кто будет найдены в книге. По всей видимости, здесь речь идет о евреях. Вы помните, это пророчество о израильском народе последние дни. И в это время, когда Антихрист обрушит всю свою злость на Израиле, те, которые были от начала записаны, что они войдут в Божье царство, они спасутся в это время. И книга Откровения описана, каким образом Бог спасет тех, которые записаны в книге жизни. Но что значит «восстанет князь Михаил»? О ком событии здесь говорит, что в то время восстанет князь Михаил? Что произойдет? Подробности этого восстания мы находим в книге Откровения. Откровение, 12 глава, здесь сказано: «И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, и не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвергнут был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». И дальше описывается эффект данного низвержения. Иоанн пишет: «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола». Об этом говорится об израильском народе, через который пришел Мессия. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она улетела в пустыню, в свое место от лица змеи, и там питалась продолжение времени, времен и полувремени». В этой главе говорится, это время равняется 1260 дней. Здесь описывается самое страшное преследование Израиля, представленное в образе женщины, которая родила младенца мужеского пола, которое дано было царствовать жезлом железным, то есть она родила Христа. После того, как по причине войны сатана, клеветавший на Божьих избранных, будет низвержен на землю, он будет преследовать Израиль. Но избранный остаток народа будет защищен Богом в пустыне, где Бог по-особому изольет на них благодать. В те дни, находясь в пустыне, они будут скорбеть по причине распятия Мессии. Здесь Иоанн отмечает, что Бог будет питать Израиль в пустыне на протяжении времени, времен и полувремени. Как Бог говорит через других пророков, Он тогда будет говорить к сердцу израильского народа, который будет находиться в пустыне. Подобно к тогда, когда Бог выводил израильский народ из Египта, и он в пустыне говорил с израильским народом, примерно повторится данный исход. Он будет говорить с ними в пустыне, и после этого они встретятся с грядущим Мессией, который навсегда поразит их врагов. Эта картина находит свое отражение в конце книги Даниила. Послушайте, 6 стих 12 главы. «И один сказал мужу льняной одежды, который стоял над водами реки, когда будет конец этих чудесных происшествий? Когда все это закончится? И слышал я, как муж льняной одежды, находящийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущему вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Обратите внимание на формировку концов полувремени, времени, времен и полувремени. Как это совершится, это то, что сказано в книге Откровения, где это время будет Бог израильский народ питать в пустыне. Именно через 3,5 года после войны с князем Михаилом наступит конец власти языческой империи и наступит долгожданное Божье царство, когда сам Мессия сойдет на землю, чтобы окончательно утвердить свое владычество во всем на престоле Давида в Иерусалиме. Исходя из этого, мы можем сказать, что духовная война князя Михаила отразится на земле тем, что сатана в лице Антихриста узурпирует Божий храм в Иерусалиме и потребует поклонения себе. В книге Даниила сказано, утвердит завет для многих 1/7, или точнее, он утвердит завет для многих на 7 лет, а в половине 7 прекратится жертвоприношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, что-то там будет поставлено, написано, и окончательная предопределенная гибель постигнет кого? Опустошителя, того, кто опустошал. Тот, кто опустошал Иерусалим, через 3,5 года постигнет его окончательная погибель. Согласно книге Откровения и наставлению апостола Павла, в это время Антихрист установит в храме свое изображение и повелит всем поклоняться ему. По всей видимости, именно вот этот сам акт, он откроет глаза еврейскому народу и, видя в нем в том правителе, которого, в котором они находили свое наслаждение и утешение, они увидят в нем ложного правителя, наполненного злой природы, и будут преследуемы. Таким образом, подобно Епифану, он в храме поставит мерзость запустения, тем самым провозгласив себя Богом. Это время особенно ярко описывает Христос в проповеди на Елеонской горе. Послушайте данное событие или фрагмент данной истории. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящее на святом месте, обратите внимание, эта мерзость запустения, она будет стоять на святом месте. И когда вы увидите, что эта мерзость запустения, она стоит в храме, и он говорит, читающий, да, разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обратится назад взять одежды свои. То есть время будет достаточно очень коротким, когда вы увидите, это будет знак, что приблизилось самое тяжелое время для Израиля, когда дьявол обрушивается во всей своей власти, то даже не будет времени спуститься с одного этажа на другой, чтобы что-то ценное взять. Нужно сразу бежать. Говорит, бегите в горы туда, в пустыню, где Бог вас будет питать. Он говорит, горе же беременным, питающим грудью в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И послушайте, дальше есть утешение. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных. Ради избранных, ради тех, чьи имена были записаны в этой книге, как сказано в книге пророка Даниила, сократятся те дни. Можно сказать, что мерзость запустения станет отрезвляющим фактором для евреев. Оказывается, их выбор в соответствии с человеческим ценностям и есть выбор идолопоклонства, который ведет к проклятию. Это отрезвит их и во время самой тяжелой боли и горьких страданий они переживут сладостное и освобождающее обещание Бога. И можно сказать, в тот день произойдет повторение событий, которые праздновал израильский народ входа Христа в Иерусалим. И в тот день они вновь будут приветствовать его псалмом, 117-м псалмом или в английской Библии 118-м, говоря «Благословен грядущий во имя Господне Осана», то есть «Спаси же нас, грядущий во имя Господне». Пророк Захария так описывает данный кульминационный момент. 3 стих 14 главы. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, который пред лицом Иерусалима к востоку, помните, именно с той горы Христос шел в Иерусалим. И он там явится, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большой долиной, и половину горы отойдет к северу, половина его к югу, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и побежите, как бежали от землетрясения в дни Ози, царя Иудейского, и придет Господь Бог мой, и все святые с ним. Придет Господь Бог, и с ним придут святые его, и будет тот день». И будет тот день, когда придет Господь, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу. Никто не знает этот день, только Господь его знает. Ни днем, ни ночью, лишь в вечернее время явится свет. И будет тот день. В тот день живые воды потекут из Иерусалима. И Даниил... Иезекииль пророк подробно описывает это событие, когда из храма будет потечет данная вода, и эти живые воды потекут из Иерусалима половины к морю восточному, а половина к морю западному. Летом и зимой будет так. И Господь, истинный царь, будет царем над всей землей. В тот день будет Господь един, и имя его будет едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Римона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, другими словами, он возвысится. И населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот и от башни Анамиила до царских точил. И написано, и будет жить в нем, и будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. Это кульминация. Это кульминация. Именно тогда исполнятся слова, которые Бог сказал о седмицах. Помните, 70 дней Бог определил для города моего и святого народа. Для города. И тогда, как сечет, написано, тогда Иерусалим, город Божий, он будет стоять безопасно. Итак, в этот особый праздничный день мы прикоснулись к удивительной и в то же самое время трагической истине о грядущем Антихристе. С одной стороны, это повествование напоминает нам о трагедии отвержения истинного Христа и принятия ложной надежды. С другой стороны, в нем раскрывается славная истина Божьей любви о том, как Бог, проводя свой народ через горнило испытаний, очищает его и готовит к славному своему царству. И как я говорил вначале, чтобы по-настоящему познать сладость Божьего выбора, человеку сначала нужно осознать ужас собственного выбора. Прежде чем дать Израилю Давида, Бог позволил народу пережить последствия их выбора Саула. Они захотели царя, как у прочих народов, высокого, сильного, властного. И Бог дал им этого такого царя, но вместе с ним и горькие плоды их решения. И только пройдя через разочарование, страх и внутренний кризис, народ стал понимать ценность Божьего выбора Давида, человека по сердцу Бога. Тот же принцип мы видим и пророческой перспективы. Прежде чем Израиль примет истинного пастора, истинного царя, Бог допустит, чтобы он столкнулся с ложным. Прежде чем они воскликнут «Благословен грядущий во имя Господне», они переживут ужас правления того, кто придет во имя свое. Бог как бы говорит, «Вы отвергли моего сына, говоря, нет у нас царя, кроме Кесаря». Теперь вы видите, к чему приведет ваш собственный выбор. Я вам дам кесаря. И дам лучшего кесаря, более властного кесаря. И только пройдя через это, народ будет готов по-настоящему принять Христа не поверхностно, не эмоционально, осознанно и сокрушенно. Ну, знаете, братья и сестры, это не только история Израиля, это принцип касается сегодня каждого из нас. Сколько раз в жизни человек выбирает своего антихриста? Решения, которые продиктованы человеческой славой, а не поиском Божьей славы, пути, которые кажутся человеку правильными, но не являются Божьей волей, ценности, которые продиктованы миром, но не ценности, которые продиктованы Писанием. И вы знаете, Бог иногда позволяет нам пройти через последствия наших выборов. И не потому, что Он оставил нас, не потому, что Он отверг нас, а потому, что Он решил провести нас по пути дисциплинарной любви. Это показывает, что жизнь по собственной воле неизбежно приводит к пустоте, разочарованию и разрушению. Я думаю, этим методом многие родители пользуются в своей жизни. Когда ребенок очень настырно что-то требует, считая, что это даст ему счастье, и родители, понимая, что это придет к разрушению, они все-таки позволяют ему пойти путем его собственного выбора, чтобы там он пережил разочарование. И это позволение является не оставлением родителей, но проявлением их дисциплинирующей любви. Вот точно так же делает Бог. И только тогда, когда, попробовав горе человеческой славы, когда, вкусив тяжесть своего выбора, Христос перестает быть просто правильным ответом, а становится единственной надеждой. Единственной надеждой. Тогда, когда Бог позволяет нам пережить страдания, где разрушаются все наши ложные надежды, тогда Его Царь, Его слуга, Его избранный, становится нашей истинной, единственной надеждой. Поэтому, если вы сегодня переживаете последствия своих решений, как разочарование, боль и внутреннюю пустоту, возможно, это не конец. Это не конец, а благодатная дорога, которая ведет тебя к правильному пониманию Божьей воли. Потому что через это Бог учит нас самому главному. Его выбор всегда лучший выбор. Его путь всегда надежнее нашего пути. Его слава намного ярче нашей славы. Его Мессия намного превосходит наших Мессий. Таким образом, пусть учение об Антихристе станет для нас не запугиванием, а прекрасным примером дисциплинирующей особой любви к Богу, которую Он проявил к Израилю, и подобную любовь Он проявляет к нам, как сказано, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает и бьет не для наказания, а для того, чтобы очистить и освободить от этих ложных богов, которые приносят разрушение. Аминь.